Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас агентство ТАСС сообщает, что экс-глава Кировской области Белых доставлен в колонию в Рязанской области. Об этом агентство сообщает со ссылкой на свой источник. Ну и более 600 аргентинских зайцев по неведению пытались уехать из Москвы на матч в Казани. Это тоже сообщение агентства ТАСС. Но сейчас о других новостях. «Коммерсант» сообщает, что 50 крупнейших российских университетов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему госаккредитации вузов как устаревшую. Ранее профессиональное сообщество критиковало Рособорнадзор за принятые по итогам проверок решения о Европейском университете и Московской высшей школе социальных и экономических наук «Шанинки». Представители высшей школы предлагают, в частности, перейти к проверкам качества обучения совместно с работодателями, а результаты публиковать в открытом доступе. В Рособорнадзоре считают предложения избыточными и отмечают, что 96% из них уже реализуются. Сейчас с нами на связи депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Борис Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так нужно ли менять систему аккредитации российских вузов или нет? Ваше мнение.
Ее действительно нужно менять, потому что сегодня она не отвечает запросам, а по сути она осталась тем карающим мечом, под который легли не один десяток коммерческих и государственных вузов в попытках объединить их, либо сделать все возможное, чтобы они пропали с образовательного поля России.
Я должен отметить, что множество из тех вузов, которые легли под тот самый карающий меч, легли под этот меч вполне заслуженно. Так где граница?
Абсолютно.
Да, где граница между эффективностью и формальностью?
Сегодня уже зачистка образовательного поля, в принципе, завершена. Все, кто должны были лечь под этот меч, как мы уже сказали, легли. А сейчас уже остаются те вузы, которые хотят работать, работают в том легальном, в принципе, качественном формате, в котором и требовалось. Сегодня же те критерии, которые предлагаются Рособорнадзором при проверке высших учебных заведений, они действительно больше связаны с заполнением тех или иных бумаг. Я думаю, что многие знают, что сейчас, в принципе, для того, чтобы пройти проверку Рособорнадзора, нужно подобрать хорошую команду чиновников, которые правильно и хорошо оформят документы, и с этими документами уже выставляться на очередной тур проверки, и все будет вполне легально, эффективно и очень хорошо, грамотно сделано. Потому что определенные критерии, такие как зарплата педагогов или определенные количественные показатели, которые указываются в этом проверочном материале, они достаточно быстро подбиваются.
Подбиваются, но при этом не соответствуют действительности. Если эти критерии убрать, не получится ли так, что мы нищих получим педагогов?
Иногда бывает, что они не всегда соответствуют действительности, а считаются нужным для того или иного вуза образом. Поэтому действительно Высшая школа экономики предложила хорошие форматы совместно с вузами, ведущими вузами Российской Федерации, для того, чтобы не тормозить вузы, которые работают намного выше, чем государственные стандарты предполагают, по более инновационным программам, которые направлены на то, чтобы сделать конкурентным выпускника, а это не всегда указывается в тех вопросах слишком зарегулированных, которые предлагает Рособорнадзор. Здесь это очень важно.
Ну и дальше. Пока это обращение адресовано президенту России Владимиру Путину. Или такое же обращение поступило в Государственную Думу. Вообще Государственная Дума в состоянии что-то изменить в этой системе? Или вы здесь скорее как наблюдающий?
Нет, Государственная Дума, конечно, в состоянии. И мы предлагали уже не раз, когда рассматривали особенно вопросы, связанные с отраслевыми вузами, подходы, иные подходы в организации образовательных программ, в аккредитации этих вузов. Поэтому здесь Государственная Дума как вполне самостоятельный орган выступает. И мы ведем достаточно большую дискуссию и встречаемся с представителями Рособорнадзора. Но правильно был направлен и президент, потому что сейчас идет достаточно серьезный процесс, связанный с тем, что Рособорнадзор приобрел большую силу, теперь он не подчиняется министру раньше это был министр образования и науки, сейчас министр высшего образования. Поэтому здесь, в этом формате, правильно было обращение к президенту. Тем более, это ведущие вузы, которым внимание Владимир Владимирович Путин достаточно много оказывает. И здесь прислушаться к мнению ректоров, которые предлагают качественные образовательные программы, это действительно нужно сделать.
Сегодня. Нужно ли какие-то законные, подзаконные акты менять или принимать на уровне Государственной Думы для того, чтобы эта система изменилась?
Да, безусловно. И уже от правительства Российской Федерации, мы слышали это от пресс-секретаря президента Пескова, что готовятся такие материалы, которые будут рассмотрены депутатами в первом чтении, а во втором чтении уже депутаты Государственной Думы внесут поправки, где будет действительно немного снижена вот эта бюрократическая система в отношении проверки и аккредитации российских вузов.
Знаете ли вы, что это будут за поправки, которые в правительстве? Это то, что с подачи Кузьминова?
Да, я думаю, что Высшая школа экономики приняла решающее значение, авторитет и ректора Высшей школы экономики, и тот большой образовательный научный потенциал, который есть, они действительно повлияли на формирование этих законодательных инициатив. Пока еще мы не видели в полном объеме, но исходя из тех комментариев и тех мнений, которые отражаются в Высшей школе экономики, мы примерно понимаем, что здесь нужно больше сделать внимание на инфраструктуре образования, нужно сделать на качестве подготовки и качестве поступления выпускников и их непосредственно работу с ними во время всего учебного процесса. Поэтому это правильный подход.
Качество подготовки выпускников кто должен оценивать в итоге? Уже работодатель по итогам обучения?
Да, безусловно. Здесь же и предлагается участие работодателя в оценке деятельности, эффективности, качества образования в том или ином вузе. Поэтому это правильно. Мы должны вообще пустить работодателя в учебный процесс для того, чтобы ребята, выходящие со студенческой скамьи, были конкурентоспособными и отвечали тем запросам рынка труда, который сейчас есть. А не для того, чтобы образовывать, давать возможность получить образование ребятам, которые буквально через месяц после окончания вуза будут работать уже совсем по иной специальности.
Не боитесь ли вы того, что в итоге мы можем потерять какие-то фундаментальные, например, специальности, потому что на рынке труда, возможно, не очень востребованы сегодня астрономы, а Государственный астрономический институт имени Штернберга существует, это фундаментальная наука?
Абсолютно нет. Я думаю, что здесь образовательные программы будут отвечать не только прикладным форматом обучения, чтобы мы готовили исключительно тех технарей, которые будут полезны на том или ином рабочем месте. Я думаю, что и научный потенциал останется через научные лаборатории, через практикоориентированный подход в образовании и в науке, через участие научного сообщества в образовании, через участие Академии наук, которая вот буквально недавно Государственная Дума в законопроекте обратно вернула определенный перечень возможностей, в том числе и по работе в высших учебных заведениях. Поэтому я не считаю, что будет исключительно ограничение, и мы превратимся в такую практикоориентированную образовательную систему, направленную только на удовлетворение работодателя и интересов работодателя. Я думаю, что здесь будет полностью синтез.
Ну и последнее уточнение, просто подводя черту. Получается, что вы сейчас ждете пакет предложений со стороны правительства Российской Федерации, и по вашему мнению, этот пакет уже учтет вот эти предложения, сейчас направленные в адрес президента, и никаких встречных предложений у вас пока нет. Вы выжидаете.
Нет, почему? Мы работаем и с Высшей школой экономики, и с образовательным сообществом в рамках работы комитета по образованию и науке. Руководство комитета постоянно находится в коммуникации, в том числе не только с ведущими вузами, но и с министерством, и с Рособорнадзором. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем обсуждать на площадках министерства, на площадках ведущих вузов вот эти предложения, о которых говорится много, и выходить со своими предложениями. Здесь процесс, который будет идти абсолютно параллельно, потому что у многих членов комитета по образованию и науке есть свое мнение по поводу работы Рособорнадзора и вот этих проверочных механизмов. Поэтому я думаю, что мы выйдем на интересные решения, которые будут на пользу идти всему комплексу наших российских вузов.
То есть Шаненко в следующем году может получить, согласно новым критериям, уже аккредитацию по новым правилам. Так выходит?
Я думаю, что да. Я думаю, что этому вузу обязательно нужно возвращать все возможности для обучения студентов, потому что тот опыт работы, который есть и у ведущих вузов с московским, Московской высшей школой социальных и экономических исследований, здесь, в принципе, проблем не будет. Я думаю, что там достаточно высокий уровень образования, который просто немножко более ином, чем в государственном образовательном стандарте указан, но здесь... Я думаю, что Московская высшая школа социальных и экономических наук блистательно справляется с подготовкой со своих студентов.
Спасибо. Это был Борис Спасибо Чернышов, вам. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в эти секунды агентство ТАСС сообщает, что Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты. Отходы табачной продукции могут представлять опасность для окружающей среды в целом и для людей в частности, поэтому необходимо введение экологического налога на сигареты. Такое обоснование содержится в письме Минздрава в адрес Минприроды России, которое попало в распоряжение агентства ТАСС. Но сейчас к другим новостям. Число граждан России в возрасте от 18 до 24 лет, которые заявили о желании переехать за границу, выросла по сравнению с предыдущими годами и составляет сейчас 31%. Это все данные из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас с нами на связи Павел Краснорудский, председатель общероссийской общественной организации «Союз молодежи». Павел Павлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, сейчас начнем с вечного русского вопроса. А что делать-то вот с такими данными, когда треть всех молодых людей намеревается покинуть пределы Родины?
Ну, вы знаете, любому молодому человеку присуще куда-то уезжать, что-то в своей жизни менять, стремиться к чему-то лучшему, потому что возраст такой, когда еще позволяет быть активным, и, конечно, движение – это жизнь. Вот. А почему увеличивалось это количество? Ну, я вам так скажу, с каждым годом и Россия становится все более открытой, и возможности, на самом деле, становится все гораздо больше, и путешествуют молодые люди тоже больше. Но сами понимаете, где-то побывав, отдохнув, увидев, что где-то что-то может быть лучше, а после этого делаются какие-то выводы, почему бы и не переехать. Но другое дело, желание и возможность – это разные вещи. Желать-то мы можем, но когда дело доходит до дела, возможности не всегда соответствуют желанию.
Да, но число тех, кто как-то реализует свое желание, тоже растет, и на это тоже обращают внимание социологи. То есть, если раньше могли просто мечтать о том, что а вот я возьму и уеду куда-нибудь, когда-нибудь за границу, то сейчас для того, чтобы реализовать это желание, люди учат языки, люди копят деньги, а потом еще и интересуются у тех, кто уже ехал, а каков алгоритм действий. То есть, это уже не просто мечтатели, это те люди, которые могут эти желания реализовать.
Ну, так называемая миграция молодежи всегда была. В советское время этого, конечно, не было, потому что другие условия были. Почему сейчас происходит, ну, значит...
Хорошо,
наверное...
давайте я так буду уточнять. Сейчас происходит, ну, возможно, потому, тут несколько причин, может, что да, действительно, Россия более открытая. Плюс ко всему, возможно, я это предполагаю, молодые люди не видят каких-то социальных лифтов, возможности себя реализовать в Российской Федерации, и в связи с этим, возможно, что-то нужно делать срочно здесь, в России, для того, чтобы эти возможности продемонстрировать молодым людям, чтобы уже как-то с желанием покинуть Россию, ну, они как-то поостыли.
Ну, есть такое, не будем отрицать, есть такое, конечно. сейчас молодому человеку устроиться на работу, особенно когда ты закончил университет, гораздо сложнее, нежели уже молодому тому же человеку, который уже где-то, так сказать, поработал. Есть такое. Здесь, конечно, тоже нужно подумать с точки зрения и законодательства для тех вот предприятий, которые готовы брать, скажем так, без опыта работы молодых людей, которые закончили только университет, что какие-то, может быть, даже налоговые послабления, вплоть до того, что там, отчисления, которые там идут, пенсионные там, или иные, их как-то сокращать, чтобы было выгодно работодателю брать молодого неопытного специалиста. А потом, знаете, что еще? Вот было бы интересно такую статистику посмотреть. А сколько вернулось молодых людей, тех, которые уехали за границу жить и работать?
У вас есть такая статистика?
У нас такой статистики нет, а вот мне было бы любопытно посмотреть, потому что у меня есть много знакомых, которые также поехали за удачей за границу, но, к сожалению, так же быстро и приехали, как и уехали, потому что не всегда ожидаемое соответствовало тому, что там есть.
Безусловно, с этим никто не спорит, просто число желающих растет, и вот это несколько пугает, разве нет?
Ну, еще-то я... Вот эта статистика, но если вы так говорите, если в том дело такую статистику, значит, это звоночек и сигнал нашим властям,
тех, кто занимается. Пока. Это не статистика, пока это социология, пока это намерение, это разговор с людьми. Но желание у людей уехать, особенно у молодых, что особенно тревожит, оно растет. Вот ровно про это мы и рассуждаем.
Ну, еще раз говорю, всегда было присуще там, молодежи из глубинки уехать в региональный центр, учиться и потом там закрепиться. Из регионов, региональных центров всегда стремились в Москву, Санкт-Петербург учиться ведущие вузы и потом в этих же городах закрепиться и, соответственно, дальше жить в больших городах. Ну, как говорится, по ступенькам, да. А те, кто живут в больших городах, ну, дальше в развитии есть желание уехать и за границу. Но если смотреть по статистике, все больше и больше сейчас молодежи именно живет и учится в больших городах, вот столице и в северной столице нашей. И, естественно, ездя, ну, и даже отдыхать, и ездя там, может быть, даже на какие-то конференции или, может, на какие-то мероприятия за границу, естественно, они смотрят, сравнивают.
И у них просыпается желание поехать посмотреть,
может быть, почему бы пожить. И не задержаться.
Да,
и пожить не.
Павел Павлович, просто важное уточнение. Вы намерены в каком направлении действовать? В создании определенных преференций на рынке труда для молодых людей, для того, чтобы у них появлялись возможности закрепиться сразу на рабочем месте? Или, возможно, рассматриваете какую-то вероятность ограничений для молодых людей, для того, чтобы они, пока молодые, не обстреляны, зеленые, не рвались куда-то за границу за длинным рублем?
Ну, уж точно не ограничения. Мне кажется, ограничениями, запретами ничего хорошего мы не добьемся. Это плюсов не будет. А вот какими-то, возможно, законодательными послаблениями для предприятий, которые берут на работу неопытных или молодых людей, это первый момент. А второй момент – это создание условий, чтобы молодой человек, который приехал из глубинки учиться в университет, у него было желание вернуться обратно к себе в глубинку и создавать такое же интересное пространство вокруг себя собственными силами. И для этого есть у нас целый ряд проектов и программ, которые мы сейчас успешно все в пилотном режиме в этом году создаем. Это вот эти молодые активные люди, которые, как вы говорите, стремятся уехать, чтобы они тоже задумались, а может быть, мы свои усилия приложим.
А как? Если позволите, здесь просто важны механизмы, как это все реализовать. Например, я тот самый дерзкий молодой, который приехал учиться в Москву, естественно, выбрал Москву и здесь остался. А как вы предложите мне, например, вернуться к себе в глубинку для того, чтобы я там свой потенциал реализовал? За счет чего? Денег дадите?
Смотрите. Нет, ни в коем образе. Технологии дадим. Мы разработали проект, называется «Пространство развития». Суть этого проекта заключается в создании проектных команд, которых мы учим различным направлениям. Команда образования, социальному проектированию, целеполаганию, поиску ресурсов, работа со СМИ, ну и так далее. Ряду технологий. Потому что вот я такой молодой, активный школьник, да, старшеклассник. Так. Себя проявил на уровне школы, загорелся. Поступил в вуз, уехал в другой город. Дальше тоже в этом вузе нашел себе подобных, научился разным технологиям, компетенциям. Мне интересно, в город, вы понимаете, тут больше возможностей, нежели там в районе, из которого я приехал.
Гедонизм, да.
Да, всему научился, я выпускник, я успешно сдал выпускные экзамены вузовские, вот, и дальше, вот у меня есть как бы желание, но в том районе, с которого приехал, ну, нет тех возможностей, но я хочу этим заниматься. Мы, соответственно, вот этих вот ребят находим, которые у нас уже в университете, там, либо в студенческих советах, либо там, в других там, студенческих клубах себя проявляют. Мы с ними проводим определенную работу по соответствующим нашим там, технологиям, учим вот, вышеперечисленным технологиям. После этого мы такие же команды создаем в малых городах и в муниципалитетах, ну, в районах, соответственно, чтобы ребята, когда уже после вуза возвращаются, ну, к примеру, могут вернуться к себе в район, они находят таких же заряженных ребят, которые не сидят сложа руки и бездельничают, а сами вокруг себя создают интересную, комфортную для них среду. Причем мы не учим их одной какой-то программе, а мы им учим технологии. Ну, к примеру, разные районы, разные возможности, разная численность населения. Например, там есть рядом озеро, там можно подумать какие-то экологические проекты, спортивные, различные такие незатратные истории, там, как дворовой спорт. Ведь проблема всегда в том, что людей, молодежи-то много, но нужны организаторы, которые бы их организовывали.
Нет, здесь, вот то, что вы перечисляете, я все равно, как уже не молодой, но достаточно опытный, могу сказать, все это упрется в деньги. То есть я должен буду пойти к главе района для того, чтобы...
А дальше самое интересное. Вот этих вот ребят, которые активные, да, которые хотят что-то вокруг себя создавать, мы их учим создавать НКО. А молодежное НКО, допустим, муниципалитета. Сейчас есть прекрасная возможность фонд президентских грантов, который выделяет большое количество сейчас денег, около там, 7-8 миллиардов рублей на поддержку именно молодежных проектов. Дальше, и сейчас действительно есть такая практика, именно поддерживать молодежное НКО на местах, в муниципалитетах. И очень многие, кстати, уже выиграли гранты в этом году. Сейчас второй конкурс, кстати, будет. Это молодежное НКО выигрывает грант, начинает все реализовывать. Ну, я вам так скажу, выиграл грант на 500 тысяч рублей, там, на 300 тысяч рублей. Для небольшого города там, до 50 тысяч жителей, поверьте мне, по-любому местный глава района обратит на них внимание. А раз он уже обратит на них внимание, он вступит с ними в коммуникацию. А вступив в коммуникацию и увидев, что реально эти ребята много не просят, но от них есть реальная польза, то в любом случае начнут поддерживать. А если не начнут поддерживать, то в этом есть случай коммуникации с нами. Мы всегда можем сказать, мы всегда можем направить, мы всегда можем дать понять, что ребята занимаются благими делами, и им нужно просто создать условия, может быть, даже не финансовые, а организационные, что тоже, кстати, немаловажно. Ведь на самом деле на местах не нужны большие деньги. Мы просто привыкли там измерять миллионами. А на местах это, не знаю, там 50-100 тысяч, это можно, не знаю, там полгода проводить мероприятия небольшие, ну, там, на определенное количество. Задача просто достучаться точно до конкретного человека.
Понимаю, но пока это преимущественно теория, насколько я понимаю, Павел Павлович.
Нет, почему? Мы сейчас уже запустили проект, мы отобрали 100 проектных команд в 100 муниципалитетах. У нас сейчас по федеральным округам проходят такие школы. У нас уже 3 школы прошли. Сейчас готовим 4-ю в Приволжском федеральном округе. Кстати, ждем, чтобы приехало руководство. Я имею в виду, может быть, полпред приедет, Бабич, соответственно, может быть, встретится. И сам увидит своими глазами, что это реальные технологии и реальные механизмы. А дальше уже, если будет административная поддержка в том числе, то это тоже будет способствовать, кстати, развитию такой молодежной активности именно вот на местах.
То есть сейчас эти пилотные проекты реализуются, о результатах судить рано, посмотрим, как это будет все в итоге.
Да, я думаю, что уже к осени мы сможем сделать какой-то первый срез.
Возможно, потом от сбора мусора молодые люди перейдут к созданию рабочих мест, возможно, как предположение.
Возможно, почему нет?
Хорошо, я понимаю, Павел Павлович просто сейчас...
Из мелочей все складывается.
Понимаю, это был Павел Краснорусский, спасибо, Павел Павлович, это председатель общероссийской общественной организации «Союз молодежи», о молодых людях, которые... намереваются покинуть Российскую Федерацию, что могут им предложить на местах, на родине. Ну, в общем, пока это пилотные проекты, они реализуются. Посмотрим, что будет в итоге. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин отказался от иска к партии, от иска судебного. Об этом объявил его адвокат на рассмотрении иска как раз в суде. Он объяснил, что это тем, что господин Митрохин не проходит муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил «Коммерсанту» пресс-секретарь «Яблоко» Игорь Яковлев. Таким образом, партия «Яблоко» не примет участие в выборах мэра Москвы. По словам Игоря Яковлева, кандидата нет. 2 июля – последний день, когда подача документов в Мосгоризбирком возможна. То есть сегодняшний день – последний. Митрохин фактически заблокировал выдвижение и сам не смог пройти фильтр и не дал выдвинуться другому кандидату. У нас физически нет времени выдвинуть кого-то другого. Сегодня истекает срок выдвижения кандидатов, а завтра в избирком нужно сдать подписи муниципалов для преодоления муниципального фильтра. Для нас это не трагедия. В выборах мэра Москвы «Яблоко» участвовало всего один раз. Наш приоритет – выборы в Мосгордуму следующего года, пояснил «Коммерсанту» зампред партии Николай Рыбаков. Сейчас с нами на связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Павел, а что с «Яблоком» вообще происходит? Насколько эта партия, в принципе, будет востребована в ближайшие годы?
Ну, большой вопрос. Там происходит системный кризис, как и во многих оппозиционных партиях, и не только оппозиционных. Конфликт поколений, системный кризис, то есть поскольку партия ярко выраженного лидерского типа, и все по большому счету замкнуто на Григория Алексеевича Явлинского, а необходимо уже омоложение, то есть... Партия не может выйти за пределы своего ядерного электората, который ориентируется на Явлинского. А для того, чтобы ей развиваться, необходимо выходить за эти пределы, и необходимо уже по-новому смотреть на ситуацию, необходимо пускать вперед партийную молодежь.
Но я полагаю, что в «Яблоке» это тоже прекрасно понимают, ровно поэтому скандал-то на выборах, выборах кандидата пока на выборы мэра, он и случился. И вот здесь этот кризис не окажется ли фатальным вообще для «Яблока»?
Ну, вопрос, что называть фатальным. То есть, действительно, в «Яблоке» кризис, который сейчас характерен для многих партий, кризис по линии отношений региональное отделение, федеральное руководство. И федеральное руководство, оно не хочет смотреть на ситуацию по-новому, а региональное отделение, я сейчас не только про московское говорю, они смотрят на ситуацию уже по-новому. И с точки зрения партии «Яблоко» как сообщества почитателей Григория Явлинского, нет, это не фатально. Партия будет существовать в таком виде до самого конца. Но с точки зрения партии и ее будущего, ее перспектив на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, с точки зрения способности партии вписаться в то обновление партийной системы, которое не только назрело, но и уже перезрело, ну, я думаю, да, здесь ситуация фатальная. Если в следующем году они не справятся с этими кризисными явлениями, то все, на партии, как на политической единице, можно будет ставить крест.
От кого это зависит? От людей, которые сидят в администрации президента, или от активности в самой партии «Яблоко», или от той молодежи, которая пока есть, но, судя по всему, уже готовится куда-то уйти?
Это зависит от всех трех субъектов, которых вы перечислили. В первую очередь от партийного руководства, потому что, повторюсь, на фигуре господина Явлинского сконцентрирован ядерный электорат. Во вторую очередь от администрации президента, который курирует процесс партийного обновления. И в третью очередь от партийной молодежи, которая может действительно найти другие площадки для приложения своих амбиций.
А если не Явлинский, то кто вообще смысл в «Яблоке» останется без Явлинского?
Большой вопрос. Партия не вырастила своего нового лидера. Эту проблему ей нужно решать в ближайший год, иначе будет поздно.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета о будущем партии «Яблоко», которые пока туманно здесь не смогли даже определиться с кандидатом на пост московского градоначальника. Понятно, что шансов на то, чтобы этот кандидат победил, было крайне мало. Но другое дело, на то и нужна политическая сила, чтобы периодически напоминать о себе, заявлять о себе, а здесь не получилось, не срослось. Долгие конфликты, скандалы в руководстве самой партии, выдвигать Митрохина, не выдвигать. В итоге Сергей Митрохин не смог собрать подписи муниципальных депутатов. Яблоко остается без своего кандидата на московских выборах для того, чтобы хотя бы напомнить о том, что эта партия все еще существует, для того, чтобы хотя бы заявить о том, что она представляет интересы хоть какого-то количества горожан. Сейчас, ну, совсем будущее яблоко видится туманным и абстрактным. Кто готов заступиться за яблоко, с удовольствием выслушаю ваши суждения. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Григорий из Питера уже пишет, все нормальные люди уже ушли из яблока. Таким образом, Григорий из Питера тоже ставит крест на этой партии. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Смотрите, как бы плохо ни говорили там о яблоке, да, и о том, что у них кризис, и причем говорить начинают именно перед какими-либо выборами, да, вот, как ни странно. Не говорят там в какие-то промежуточные периоды времени, что у яблока все плохо, а как только выборы, сразу начинается вот это вот со всех сторон, что у них проблемы. Тем не менее, Москва, да, это один из регионов, где яблоко традиционно набирает очень большое количество голосов либо партии, либо те лица, которых выдвигает партия, да, там, на должность, ну, мэров или там, какие-то еще. Но это факт. Его нельзя оспаривать. Яблоко побеждает.
Это факт, который мы можем уже в ретроспективе рассматривать, потому что что будет в будущем, хотя бы ближайшем, это большой вопрос. Я напомню,
уже не будет, да, вот понятно, что там выборы мэра в Москве сорваны, а здесь мог кандидат получить большое количество голосов.
Но им на пятки уже наступает младший Гудков, который собирает свою команду, не знаю, какой-нибудь еще Яшин, который тоже в свое время ушел.
Нет, но они еще только собирают, они, может быть, действительно в перспективе там что-то как-то создадут, но яблоко – это факт, который уже создан и который работал, который в городах. Ну вот здесь, в Москве, я не знаю, по Питеру не буду говорить, в Москве точно, да, он набирал большое количество голосов, может быть, кому-то это мешало, может быть, идут какие-то там процессы, о которых мы не знаем, да, воздействие там, ну, естественно, это конкурент, который в борьбе за политические перспективы все способы хороши.
Я просто напомню, что вот из чего все началось вот сейчас, в этот период предвыборный, никто сознательно на яблоко не давил.
Я понимаю.
Да, ну, но во время праймерис Сергей Сергеевич Митрохин проигрывает эти праймерис, так или иначе в итоге принимается решение все-таки попробовать выдвинуть Сергея Сергеевича Митрохина, и тот кандидат, который победил, снимает свою кандидатуру. Ну, то есть, странная получается демократия.
Вот непонятно, где... почему он снимает свою кандидатуру, да, в том причине, что человек, который вроде бы идет с перспективами хорошими, да, взял вот там свою кандидатуру. Вот почему?
Вот, ну, ой, масса различных вариаций, включая официальные версии со стороны Яблока.
Да. Официальная от партии, просто мы ее пока не знаем.
Я напомню, официально от партии ответ звучал следующим образом. Как бы кандидат, победивший во время праймерис, посчитал, что он не сможет собрать подписи муниципальных депутатов, поэтому снял свою кандидатуру в пользу Сергея Сергеевича Митрохина, который эти праймерис проиграл. Так официально звучит позиция.
Ну, это какая-то несостоятельная, на самом деле, позиция. Но тут вопрос, конечно, к партии, вопрос, почему так? Ну, как-то нелогично.
Вы так, сами так что, хороним партию или пока оставляем? Пока вы полагаете, у них какое-то будущее есть?
Ну, если честно, я как избиратель, да, я когда-то был их избирателем, в том числе, да, из Москвы, вот. Я думаю, что перспектив у этой партии, естественно, нет, да, никаких, вот. Поэтому, естественно, она рано или поздно прекратит свое существование, вопрос просто времени.
Спасибо, спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Вот юго-западный район выбрал законодательное собрание, вот яблочники прошли, да?
Муниципальное, наверное, собрание. Да,
да, муниципальное. Так вот, а у них было предложение отменить, не праздновать День Победы. Это вот четко, не нужен День Победы, вот это вот партия Яблоко.
Что? Это у вас по району там с подобным предложением вышло?
Да, 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 вот не надо праздновать. Никакого отменить, никакого Дня Победы. Все, хватит.
Все, понял. То есть вы себя, соответственно, к избирателям Яблока не относите?
Нет, нет, это вражеская партия.
Хорошо, принимается. Позвольте, поставлю под сомнение сей факт, но так или иначе, так воспринимается сейчас партия и ее потенциальными избирателями. 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Не так давно прошла информация о дотировании всех партий из государственного бюджета.
Да.
И, естественно, возникает вопрос, а зачем дотируется из бюджета та партия, у которой в таких принципиальных выборах, как выборы мэра Москвы, нет даже кандидата готового? Даже то, что произошло там со сменой кандидата, который прошел по праймерис, все равно должен быть какой-то дублер. Или если его не подготовили, то возникает вопрос, а что внутри партии не знает о том, как отнесется кандидат, которого выдвинули вот непосредственно перед выборами, к тому, что он снимает свою кандидатуру, он что, ни с кем не делился? То есть, значит, внутри партийный раскол какой-то происходит? Или непонимание членами партии своего руководителя?
Или поиграли в демократию, и выяснилось, что побеждают не те, кто нужен, и в результате было принято волевое решение как-то перестать играть в демократию. Ну, так это выглядит со стороны, не знаю, здесь масса версий. Так что, партии быть, жить или все?
Я считаю, что она уже не живет, эта партия. И если бы не дотирование из государственного бюджета, наверняка члены партии «Яблоко» либо перешли в другие партии, которые имеют более какие-то целевые показатели, к которым стремятся и подтверждают их. Либо, наверное, создалась бы какая-то другая партия. Вот вы упомянули Гудкова, ну а почему и нет Гудкова-младшего?
Да, да, да.
Почему и нет? Должны быть результаты какие-то, должны быть движения вперед. А вы извините, даже когда вот Явлинского показывали там на последних выборах, когда он встречался с трудовыми коллективами, такое впечатление, что человек из 19 века. Он с удивлением смотрит на то, что вокруг него, и не понимает, что вокруг него происходит.
Спасибо. Принимается. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о совсем приземленном, о домашнем уюте, если хотите. Минстрой намерен обязать управляющие компании подробно отчитываться перед жителями о выполнении договора управления. С проектом постановления, уточняющим содержание такого годового отчета, ознакомились «Известия». Документ, кроме сведений о деятельности управляющей компании, должен содержать информацию о размере экономии компании. В случае наличия возражений от жильцов по отчету или непроведения годового общего собрания собственники смогут потребовать возвращения от управляющей компании полученной экономии. Сейчас организации могут оставлять сэкономленные средства у себя. Ну и сегодня такие собрания зачастую не проводятся или проводятся для галочки, говорят эксперты. Сейчас с нами на связи Игорь Зверев, юрист Общества защиты прав потребителей. Игорь Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Я полагаю, вы хотя бы в общих чертах смогли ознакомиться с предложениями Минстроя по поводу взаимодействия нас с управляющими компаниями. Что можете сказать?
Можно сказать, что регламент своего рода контролирует правоотношения управляющих компаний, поставщиков и потребителей. Потребители смогут в большей мере контролировать свои расчеты и требовать информацию об оказываемых им услугах.
Да, вот как это просто, что существенно меняется? Просто сейчас формально те же самые общие собрания от управляющей компании, есть отчеты, они вроде как проводят, но это, ну, справедливо, замечают эксперты, превращается в формальность, для галочки провели, кто-то там подписи поставил, все, разговор закрыт. А что вот сейчас-то изменится после изменения регламента?
Да, часто на собраниях люди не участвовали формально, присутствовали. Теперь возможны прямые расчеты, обращения, договоры как с управляющими компаниями, так и с поставщиками. В любом случае можно требовать полной информации об услуге, минуя посредников, требовать перерасчета, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
Хорошо, то есть это зависит прежде всего от активности жителей, которые будут взаимодействовать с управляющей компанией. Так получается?
Все правильно. Как и в любом вопросе, люди должны проявить инициативу и периодически инициировать, опять же, или собрание, или обращение с каким-либо вопросом, могут брать на себя инициативу по благоустройству или решению других жилищных коммунальных вопросов.
Но сейчас тоже теоретически это не мешало активным жителям как-то взаимодействовать с управляющей компанией и поддавливать ее?
Не мешало. Существует закон об обращении граждан, существует закон о защите прав потребителей, который требует официального ответа и решения вопроса, перерасчета, в том числе решения вопроса в судебном порядке. И сейчас люди в большей мере будут контролировать свои взаимоотношения, и госорганы в том числе будут содействовать в этом.
Просто вот вы как юрист скажите, я, например, недоволен деятельностью своей управляющей компании. Вот есть год 2018, июнь месяц, ну и, например, 2019, когда там заработает или может заработать новый регламент. А вам как юристу будет проще отстаивать мои права вот сегодня или в 2019 году, или существенно для вас ничего не меняется?
Для юриста существенно не меняется. Любое дело уникально и конкретно требует доказательств. Желательно досудебной переписки, квитанции расчетов и конкретных нарушений. Если услуга не оказывается, все можно фиксировать со свидетелями или актами, фото и видео доказательствами.
Тогда зачем новый регламент, если, например, для вас ничего существенно не меняется?
Люди могут обращаться в госорганы, и те должны оперативно реагировать, контролировать поставщиков управляющей компании, в случае нарушений применять им санкции, дополнительные штрафы, административные меры.
Это
которые
вот
также помогут людям.
Это если заработает как раз новый регламент. Сейчас у них такой возможности нет у людей.
Сейчас люди в судебном порядке обращаются в районные суды и требуют конкретных требований.
Хорошо.
Расчет или оказание услуг.
Тогда попробую поставить себя на место управляющей компании. И сразу возникает вопрос. То есть любой гражданин Российской Федерации, ну, который взаимодействует там, с моей управляющей компанией, вправе обратиться в госорганы с требованием разобраться, по мнению там, того жителя, там, управляющая компания некорректно себя ведет, неправильные тарифы. Ну, и тогда меня завалят какими-то бумагами и проверками. Я выжить-то смогу в таких условиях?
Вопрос, кстати, интересно, но, конечно, любое письмо требует официального ответа, собственно, это и есть цель любого обращения. Тотально граждан проверять, конечно, не будут, в большей мере контроль касается организации, расхода денежных средств и оказания услуг.
Все, то есть ключевое, если заработает новый регламент, управляющая компания должна будет подробно, подробнейшим образом отчитываться перед жителями, сколько денег на что потрачено, насколько корректно там были оплачены услуги, рассчитаны, перерассчитаны эти услуги. И если я вот такой въедливый, педантичный, то я, да, вот в этом смогу разобраться, и если что, могу пожаловаться в государственные органы, которые обязаны будут отреагировать.
Абсолютно правильно, усиливается отчетность, люди имеют право на получение документации бухгалтерской, сметной и имеют по возможности сверить свои расчеты, провести полный анализ оказываемых им услуг. Если он будет нарушен, то госорганы должны непременно реагировать.
Спасибо, спасибо. Это был Игорь Зверев, юрист общества защиты прав потребителей, о новом регламенте взаимодействия с управляющими компаниями, ну, то есть граждане. Вам дадут больше возможностей для контроля за своей управляющей компанией. Она должна будет в ежегодном отчете предоставлять вам документы, в том числе бухгалтерскую отчетность о том, что они сделали, сколько было на это потрачено, сколько сэкономлено. Вы должны будете эти все тарифы, если у вас, конечно, возникнет желание, проверить, перепроверить, удостовериться, что вас не обманули, например, что управляющая компания работала эффективно, нанимались правильные подрядчики, недорого, но качественно, и так далее, так далее, так далее, так далее. Но здесь возникает следующий вопрос. А вам это вообще нужно? То есть вы будете в этом разбираться? Или вы скорее видите себя потребителем и наблюдателем, но никак не человеком, который будет в этом пытаться разобраться? Ну, можно я даже голосование заведу коротко для того, чтобы выяснить. Вы скорее среди тех, кто будет разбираться, потому что вам важно, как все эти тарифы формируются, как управляющая компания работает, сколь эффективно она расходует ваши, в том числе, средства. Да, вы будете разбираться. 134-21-35. Нет, вы скорее, ну, честно признаете, разбираться не будете, а будете ждать, что кто-нибудь за вас разберется. Это 134-21-36. Я не знаю, кто там, старший по дому, старший по подъезду, старший по лестничной площадке, но это не вы, это 134-21-36. Вы скорее будете разбираться, да, вам это важно и интересно, это ваши деньги, это 134-21-35. Вы честно признаете, что нет, вам до этого дела точно не будет, потому что у вас и так дело не в проворот, например, это 134-21-36. Наше голосование началось, несколько комментариев прямую, 7373-94-8, да, здравствуйте.
Извините, это Виктор, 26-й, говорю за эфир, Подмосковье. Сегодня 20 минут назад, проезжая по Октябрьскому проспекту, Г. Люберцы, горит по всему пути, значит, лампочки. Звоню в контору эту, так. Никанора, больше ее никак нельзя. Говорю, ребята, чего вы ждете эти самые, как ее, лампочки-то? Что у нас там? Это, говорит, ремонтируем. Я проехал, значит, от авторемонтного завода Г. Люберцы до поворота на Егорьевской и это самое, дальше туда, это, ну, уже, на, это самое,
горели,
значит,
поворот. Горели.
Никто ничего не ремонтирует. Ребята, ну вам что, электричество много? Или деньги, кажется, свои же...
Виктор, тут вопрос в другом.
Это самое, с потребителями
будете ли вы и дальше в связи с этим звонить на радио, или будете обращаться в государственные органы с тем, чтобы они разобрались?
Я позвонил, они мне сказали, будете. Мы ремонтируем. Я второй раз позвонил, я говорю, у вас никто ничего не ремонтирует, это не ваше дело. Вот весь ответ.
Спасибо. А тут должны будут как-то подробнее ответить, я так полагаю. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопросик просто такой. А почему вообще жители непосредственно должны разбираться?
Потому что это ваши деньги. Вы платите управляющей компании для того, чтобы она содержала ваш дом, ремонтировала в подъезде и прочее, прочее.
Да, хорошо, но есть же контролирующие органы, которые должны этим заниматься.
А деньги-то ваши. Вы доверяете контролирующим органам контролировать ваши деньги?
Нет, немножечко не так. Есть непосредственно контролирующие органы, которые обязаны этим заниматься.
Мы то есть ключевое, это не ваша головная боль, я правильно понимаю?
Ну, конечно, нет.
Есть.
Этим должны заниматься контролирующие органы.
Спасибо, спасибо, все принимает. Я остановлю голосование, результат. 46% наших слушателей говорят, что будут в этом разбираться, если регламент изменится, и у них появится больше возможностей. 54% честно признаются, что им будет, скорее всего, не до этого. Так проголосовала наша аудитория, а сейчас у нас радиошкола.